наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим рассказ о покоях семьи Николая II в Зимнем дворце. Казалось бы, сегодня об императоре и императрице Александре Федоровне написано чрезвычайно много. Изданы дневники Николая II. Дневники и воспоминания современников помогли воссоздать и обстановку покоев, которые государь, единственный из императоров, не называл иначе, как квартирой. Действительно, площадь покоев составляет около 1000 метров. Такая площадь сегодня в порядке вещей у весьма состоятельных людей. А в масштабе Зимнего дворца это один, правда, самый большой, 1100 метров он, Николаевский зал. Семейные покои были очень обособлены в грандиозном пространстве Зимнего дворца, рассказывает старший научный сотрудник Эрмитажа Татьяна Львовна Пашкова.
В дневнике очень интересная есть одна из записей. Первый год жизни во дворце, несколько раз это было. Как вечером, пишет Николай, мы с Алекс ходили по темным, слабо освещенным парадным залам, то есть что-то смотрели. Как таинственно и необычно. Вот выход из своей квартиры в Зимний дворец, как на экзотическую вот такую прогулку.
Из множества высказываний современников сложилось впечатление, что государь был в большей степени просто человек, нежели государственный деятель. Александра Федоровна хотела видеть в муже уверенность его предков Петра и Ивана Грозного, а он, подводя в дневнике итоги 1894 года, записал: «Для меня худшее случилось», имеется в виду вступление на престол. «Именно то, чего я так боялся всю жизнь. Вместе с таким непоправимым горем Господь наградил также и счастьем, о каком я не мог даже мечтать, дав мне Алекс». Это осталось с Николаем II на всю жизнь. Бремя самодержавного правления и семейное счастье. 4 ноября 1894 года император впервые после смерти отца, императора Александра III, принимал доклады двух министров – министра финансов и министра иностранных дел. Что осталось в дневнике после этих важнейших встреч? Имел два доклада – Гирса и Витте. Впоследствии этого опоздал к завтраку. Мы уже рассказывали о кабинете и библиотеке, где император принимал посетителей и министров с докладами. Рядом с кабинетом находилось самое необычное для Зимнего дворца помещение.
В Зимнем дворце у императоров всегда были ванны, в подвальном этаже были бани. Но Николай II устроил для себя бассейн, в котором можно плавать. Помещение между библиотекой и кабинетом. Причем в 95 году создавались покои, но в 98 году, в это время главным архитектором уже был Некрасовский, а Крамской, Николай даже расширил бассейн, чтобы с большим комфортом там плавать. И я думаю, что вот он был таким человеком, для которого вообще движение, физические какие-то нагрузки
приводили его в успокоенное состояние.
Да. Без этого вообще не мыслил жизни. Дневники, которые рассказывают о времяпрепровождении за городом, это все время поездки на велосипеде, катание на байдарке, плавание. Причем меня поразило, что плавание не только в Крыму, а у нас здесь, в Петергофе, он начинал купаться 15,5 градусов вода. Бассейн был из карарского мрамора, сохранились проекты бассейна, фотографии. В конце 20-х годов архитектор главный Эрмитажа Сивков, когда все разбирал, фиксировал. Ну и бассейн, конечно, во-первых, казался в музее неуместным, а во-вторых, вот я помянула карарский мрамор. Карарский мрамор, в отличие от бассейна, музею был очень нужен. потому что в Георгиевском зале в те же 20-е годы разобрали трон, а задник трона вплотную был вделан в стену, и эту часть не облицовывали карарским мрамором. И вот Сивков нашел вот такой
возможность использовать выход.
Использовал из бассейна этот мрамор в 20-е годы. Кто бы стал из карарских ломок из Италии возить мрамор?
Увы, бассейн Николая II был разобран в конце 1920-х годов. В сегодняшнем облике этого ныне служебного помещения Зимнего дворца сложно представить мраморную купальню, хотя сохранился потолок и лампа с выгравированной картой мира. Император настолько был в восторге от возможности плавать в стенах своей резиденции, что подобное сооружение, но больше размером, было создано для него и в Александровском дворце Царского села. Покои не делились строго на мужскую и женскую половины, хотя и императрица Александра Федоровна имела свой кабинет и будуар. Были две гостиных, одна в стиле ампир, другая в стиле Людовика XVI. Сохранилась неизменной знаменитая белая столовая. Напомним, что в Зимнем дворце Николая и Александра прожили первые 9 лет супружеской жизни, когда одна за другой рождались дочери. И, можно сказать, сердцем семьи была спальня.
Сохранились фотографии. Но фотографии 17-го года черно-белые. И представить, что это было яркое очень помещение, трудно. А на самом деле это было очень ярко, потому что в спальне основной материал, который был использован, карельская береза. Очень праздничная. Высокие панели из карельской березы. Ну и мебель, естественно, была из карельской березы. Английским вощеным ситцем затянуты были стены. Таким же было покрывало на кровати. И интересно, что в проектных чертежах Красовского синие цветы на белом фоне. Однако в реальности выбрали другую ткань. Красные цветы с зелеными листьями, очень яркая. Оба, и император, и императрица были очень набожны, и поэтому огромное место в спальне занимал киот. Пятистворчатый. Фон этого киота был тоже ярко-красный. Все иконы, значимые для семьи, висели не только на киоте. Они стояли, вот, упоминала, что высокая панель, такой выступ на панели. На фотографиях видно, по всей панели стоят иконы. И что интересно, опять же, в дневнике Николая находим слова о том, что исповедовались в спальне. Одно из самых ярких помещений в покоях. И в смысле использования оно тоже было очень ярким. Ну, естественно, оно выполняло свою прямую функцию. Но, кроме того, спальня, к сожалению, сохранились только вот две колонны, отделяющие альков. Объемное решение благодаря колоннам можно представить. А перед альковной части она была обставлена как гостиная. Во-первых, в спальне стояла кушетка, неотъемлемый элемент меблировки почти всех комнат. Дело в том, что у Александры Федоровны с юности были больные ноги. Рассказы о том, что у Алекс болят ноги, встречаются еще, когда она приезжает в Массандру, когда еще умирает Александр III, и зачастую и в том же Царском селе прогулки супружеской четы, это Николай катает Александру Федоровну на кресле. Еще раз повторюсь, эта часть была уже другой мебелью, там диванчики, кресла и прочее. И в дневнике находим записи о том, что во время брекфаста к нам приносят, пишет Николай, нашу душку. То есть это речь идет сначала об одной дочери Ольги, потом о Татьяне. Брекфаст называл Николай трапезу вдвоем с Александрой Федоровной. А потом был завтрак, уже общесемейный, он был уже в столовой и так далее. А вот это утро в спальной, то есть завтрак супружеской четы, на которую приносят малютку, приносят кормить, потому что Александра Федоровна кормила
своих детей сама, к удивлению всех своих знакомых.
При этом, конечно, не должно удивлять, что были кормилицы. Спальня была таким центром семьи. И девочки, говорю девочки, потому что когда появился наследник, уже жизнь в царском селе, практически первую половину дня проводили в спальне. Играли, ну, потом, когда уже могли играть. То есть абсолютно не мешали родителям. Территориальная близость. Спальня через там одно помещение, кабинет императора. И, конечно, император, современники много писали о том, что если бы это был просто полковник Николай Романов, он и был образцовым и мужем, и образцовым отцом.
Сегодня в бывших покоях квартиры в северо-западном резолите второго этажа Зимнего дворца музейные залы. В бывшей бильярдной императора, находившейся рядом с библиотекой, и до сегодняшнего дня сохранился паркет, выполненный архитектором Александром Брюловым для Помпейской столовой в 1830-х годах и перенесенный сюда. И еще об одном особенном пространстве, созданном именно для семьи Николая II, мы можем судить, увы, теперь только по фотографиям. Это собственный садик. На фотографиях Зимнего дворца начала XX века непременно есть этот закрытый, высокий и очень красивый с императорским вензелем решеткой сад со стороны северо-западного резолита. Уже в апреле 1896 года были высажены там деревья – клены, вязы, ясени и липы. Создан газон, в центре которого появился фонтан. Деревья и фонтан есть и поныне. А решетка была разобрана в 1920 году и ныне ограждает сад имени 9 января. Не сразу и вспомним, что находилось у Салтыковского подъезда прежде.
Был плац. Не случайно, когда начали делать сад, его называют садом на разводной площадке. Потому что это просто плац. Создание этого сада – это идея полностью Николая II, потому что он вот не мыслил своей жизни без еще природной территории. И если вдруг по какой-то причине, вот какой-то один из дней он не погулял, уже пишет в дневнике о том, что вот болит голова, вот что значит не бывать на воздухе. Восклицательный знак. В саду гулял с собаками, гулял с детьми, причем он зачастую слово не гулял, хотя понятно, что это не пробежка, но пишет, обежал сад два раза с детьми. Но больше всего он любил поорудовать в саду лопатой, расчищая снег. Я думаю, что вот это умение найти радость в простых физических занятиях сохранило моральное состояние позже.
Когда он оказался, собственно, в заточении.
Это вообще трудно себе представить. Но достаточно частыми были и другие прогулки по крыше Зимнего дворца. Очень любил, причем выходил туда и с Александрой Федоровной, с дочками достаточно часто. Вероятно, очень любил любоваться вот с высоты птичьего полета. К сожалению, нет фотографии его на крыше Зимнего, хотя сохранилась фотография Николая с Александрой Федоровной стоят на крыше Большого Кремлевского дворца в Москве. Но здесь, в дневнике, вот не раз читая, вылез, именно это слово, он из старой телеграфной башни, вот она до сих пор сохранилась, и с удовольствием вот гулял по крышам. Это не про какого другого императора, ничего подобного. То есть образ жизни был несколько необычным для императора. Очень его угнетала необходимость заниматься государственными делами, записи в дневнике. Сегодня пришлось прочитать сколько-то бумаг, экая пакость, ну и так далее. То есть это все было обременительно, неприятно. А другая сторона жизни, жена, прогулки, движение, это было, ну, основой жизни.
Завершая разговор о малоизвестных прежде страницах жизни императорской резиденции, благодарим за участие в программе старшего научного сотрудника Эрмитажа, автора книги «Квартира Николая II в Зимнем дворце» Татьяну Львовну Пашкову. У микрофона была Анна Всемирнова.